რადიო თავისუფლება FM 107.4. მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Картинки с выставки. Брускин к 70-летию художника. Фильм Спилберга о шпионах. Гость «Американского часа» Пауэрс-младший. Советские писатели об Америке. Василий Аксенов. Беседа с Борисом Парамоновым. Сегодняшний выпуск нашей традиционной рубрики «Картинки с выставки» приурочен к 70-летию Гриши Брускина. Хочу напомнить, что Гриша – это не фамильярность, а художественный псевдоним, как у Саши Соколова. Краткая, кратчайшая справка об юбиляре. Мировую известность Брускину принесло участие в знаменитом московском аукционе «Сотби» в 1988 году, на котором его работа «Фундаментальный лексикон», выполненная в 86 году, была продана за рекордно высокую цену. В 99 году по приглашению немецкого правительства в качестве представителя России Брускин создал монументальный триптих «Жизнь превыше всего» для реконструированного Рейхстага в Берлине. В 2012 году Брускин удостоен премии Кандинского в номинации «Проект года» за проект «Время Че». Брускин живет и работает в Нью-Йорке и в Москве. Но лучше всего представить Брускина может он сам. Дело в том, что Гриша – пишущий художник. Он выпустил несколько популярных книг в издательстве НЛО. И когда несколько лет назад одну из них перевели на английский, мы записали с ним короткую беседу, которая может служить хорошим введением и в нашу сегодняшнюю передачу. Гриша, скажите, почему вы, известный художник, обратились к литературе? Что в ней, в литературе, есть такого, чего не может выразить ваша кисть?
Живые события, потому что в изобразительном искусстве я имею дело с архетипами и мифами. Я имею дело с заколдованной реальностью. И потом, когда я думал вот именно о том, о чем вы меня спросили, позже уже постфактум, я понял, что именно необходимость записать живые события и живых людей, портреты и в какой-то степени сделать несколько другой портрет эпохи через вот эти вот короткие фрагменты и осколки. Когда я понял, что мне хочется писать.
В ваших картинах часто встречаются буквы, слова, письмо как таковое. Какой смысл в этих элементах для вашей эстетики?
Разные, в зависимости от картины, в зависимости от темы. Где-то это имеет такое же значение, как образ. Например, в серии картин «Алифбет», которая имеет отношение к мифу об иудаизме. Там образ книги, образ чего-то написанного, это такой же важный и фундаментальный образ, как, предположим, изображение каких-то аксессуаров или людей в этих картинах. Если брать другие картины, там функция текста другая. Но, в принципе, текст очень важен для меня в изобразительном искусстве. Мне всегда хотелось представить картину как текст, а текст как картину.
Ваши книги складываются в краткую, может быть, даже сверхкраткую, анекдотическую историю концептуального искусства. Как вы себя чувствуете в роли вольного или невольного историка этого движения?
Ну, я ни в коем случае не записываюсь в историки этого движения и вообще в какие-либо историки. Я как бы частный коллекционер, поэтому это ни в коем случае не претендует на всеобщее описание движения. Это просто какие-то отдельные истории из жизни близких мне или интересных мне людей. А что касается кратости истории, для меня как бы эта кратость важна и принципиальна. У меня есть любимые писатели, которые пишут очень длинно и медленно разматывают нить повествования. Например, мой любимый Томас Манн, или Лев Николаевич Толстой, или Дмитрий Александрович Пригов, который мне писал письма, и для того, чтобы понять, что же он мне хочет сказать в первой строке, мне нужно было перелистать две страницы. Но мне интереснее и мне свойственнее писать так, когда слово тяготеет к развернутому повествованию, даже не предложение. И когда немного слов говорят много о том, что ты хочешь выразить и сказать.
Вы прожили много лет в Америке. Когда вы сравниваете историю своего движения, концептуализма с американским, каким результатом вы приходите?
Я думаю, что, как говорили раньше, два мира, два Шапира. Здесь одна история, а там другая история искусства. Безусловно, было что-то общее, что носилось в воздухе, но надо учитывать, что так называемые московские концептуалисты, то есть художники, о которых идет речь в моих книгах, это был изолированный мир, мир за железным занавесом. Это была такая закрытая комната, закрытое пространство, в котором все это происходило. Поэтому русское искусство, русский концептуализм имеет свои уникальные черты, которых нет в западном искусстве. Поэтому сравнивать очень трудно и неправомочно, я думаю.
Из ваших книг складывается образ русского художника на протяжении последних 30 лет. Это целое поколение в русском искусстве. И нельзя не думать в перспективе об этом движении. Как вы видите будущее русского концептуализма сегодня?
Ну, я не предсказатель. Я уверен, что то, что называется русским концептуализмом сейчас, разные люди имеют в виду разное, когда говорят русский концептуализм. Безусловно, это часть истории русского искусства. Уже эта история часть русского искусства. А в дальнейшем будут другие формы. Уже есть другие формы искусства, которые называются не концептуализмом, а как-то иначе. Или это будет какой-то неоконцептуализм или постконцептуализм. Но то движение, которое было, оно кончилось.
А теперь я хочу привести несколько высказываний художника из каталога одной из его множества выставок. Мне кажется, что эти цитаты помогут нам войти в тот своеобразный художественный мир, который делает знакомое странным прошлое будущим и зрителя свидетелем подсознательных фобий, детских кошмаров и социальных угроз. Вот как об этом пишет Брускин. Тема моих произведений часто является миф о враге во всех его ипостасях. Враждебное государство, классовый враг, враг подсознания, другое как враг, неизвестное как враг, время, крона, смерть в качестве врагов, враг рода человеческого и так далее. Моя задача проанализировать, как создается и мифологизируется образ врага. И наоборот, как создается и мифологизируется праведный воин и праведное воинство, от простого солдата до святого воителя. Важно проследить, как сакрализируется тривиальное, насколько велика гипнотическая власть искусства, каким образом изображение становится инструментом манипулирования людьми. А вот как Брускин описывает источник одной из своих центральных мифологем – часа Че. «Отправной точкой, пишет он, явились советские плакаты по гражданской обороне, которые в пору моего детства окружали человека в общественных местах. На плакатах были изображены гипотетические моменты жизни, которые советский гражданин должен проживать, когда настанет время Че, то есть когда враг, американцы или немцы, нападет на нас. Это был свод правил в картинках, генеральная инструкция, библейские заповеди. В детстве эти картинки производили на меня сильнейшее впечатление. Я представлял себя внутри этого странного кафкианского мира, законы которого были мне недоступны. Я должен был испытывать перманентное чувство неизбывной вины. Ситуация, как в произведениях Кафки, превращалась в фатум, в судьбу, в неизбежное. Приблизительно такой герой действует в моем проекте «Время Че», который выстроен как игра. Герой хитрит, надевает маску, меняет одежду, внешность, возраст, пол, но каждый раз бывает узнан и наказан. «Время Че» притча о враге, явленная в абсурдных метафорах. И, наконец, мне хочется сказать о том, как у Брускина воплощается сквозной сюжет в его творчестве – ностальгия. Я помню, как впервые был очарован его работой на выставке, так и называвшейся «Ностальгия». Ее устроили в музее Еврейского университета Нью-Йорка весной 2005 года. Позволю себе процитировать свой отклик на экспозицию десятилетней давности. «Концептуальное искусство театрально по своей природе. Хотя бы потому, что оно часто пользуется готовыми объектами, как режиссер своими актерами. Вопрос, конечно, в том, что художник делает с заимствованным материалом, какую пьесу он ставит. В этом театральном смысле особенно удачна работа Гриши Брускина. На этот раз, вместе с хорошо известными картинами из цикла «Лексиконы», Брускин выставил небольшую скульптурную группу «Порушенная любовь». Название тут надо понимать предельно буквально, ибо фигуры расстающихся любовников выполнены из раскрошившегося некрашенного гипса. Добившись полной материализации метафоры, Брускин явил зрителю подлинные руины любви.
волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Мы продолжаем приуроченный к 70-летию художника Гриши Брускина выпуск нашей рубрики «Картинки с выставки». К беседе подключается близкий друг юбиляра Соломон Волков.
Я сначала хотел бы сказать несколько слов о дружбе нашей с Брускиным, потому что он действительно самый мой близкий нью-йоркский друг уже на протяжении скоро 20 лет. Срок немалый. И мы провели в разного рода беседах, прогулках, вылазках совместных много времени. И я чрезвычайно благодарен судьбе за то, что он мне послал такого друга. Вы знаете, как это трудно вообще
особенно
на
склоне
лет,
да.
И в чужом городе найти друга. Гриша один из самых мудрых людей, которых я встречал. Он является собой тип еврейского мудреца. Я его называю в шутку своим рэбе, своим раввином.
Соломон, а что для вас самое важное в творчестве Брускина?
Во-первых, само по себе творчество Брускина, каким я его открыл вскоре после создания фундаментального лексикона, до, между прочим, этого знаменитого легендарного аукциона «Сотбис» в Москве. Потому что сначала «Сотбис» привезли и показывали то, что они собираются показывать в Москве, они показали здесь.
Я помню, конечно, мы видели.
И вы знаете, я ничего не знал до этого о художнике Грише Брускине.
Да, действительно, я эту фамилию
Но
не вспомнил.
Но когда я увидел выставленный там фундаментальный лексикон, это было для меня открытие абсолютно нового мира. Я, подойдя к этой работе, замер. Я очень хорошо помню физиологически вот это ощущение, как будто меня втягивало в какую-то огромную воронку. Это работа, которая, безусловно, обладает какими-то магическими свойствами.
Собственно
вот, фундаментальный
говоря,
лексикон.
Задумано,
да.
Ведь...
Он как бы создатель двух мифологических систем Брускин. Одна мифологическая система – это вот мир Кабалы, а другая мифологическая система – это Советская империя, в значительной степени сформировавшаяся в годы правления Сталина. Потому что внедренные Сталиным формы функционирования советской культуры совершенно не случайно пережили на много лет его смерть и просуществовали фактически до 1991 года в неизменном виде. Все эти творческие союзы, Министерство культуры и так далее, и так далее. Эти машины все функционировали так, как они были запущены Сталином.
Поэтому... И в чем вы видите особенность работы с этим мифом у Брускина?
Он воспринял вот эти вот сталинские скульптуры как какой-то элемент, от которого он оттолкнулся и создал свой мир. Сейчас кажется иногда, что Брускин, может быть, просто копирует вот эту там пресловутую девушку с веслом. На самом деле, ни одну из скульптур Брускина невозможно себе вообразить в сталинской ситуации. Она была бы тут же запрещена, названа антинародной, формалистической, реакционной, буржуазной, какой угодно. И у Брускина были большие неприятности, когда он начал выставляться еще в Советском Союзе. Он создал, отталкиваясь от каких-то внешних элементов вот этой вот сталинской пластической культуры, свой мир, который на сегодняшний момент и представляет собою вот эту вот мифологию, это воспоминание художественно преломленное об этом мире. Причем я бы это даже не назвал, как иногда делают, и мне кажется, здесь ошибка терминологическая происходит, его причисляют к соцартовским художникам. Нет.
А явление чего видите разницу между мифом, который создавали Комар и Ламином, и брускинским мифом?
Потому что вот в том-то и дело. Я бы скорее бы в данном случае объединил бы творчество Брускина с творчеством балетмейстера Алексея Ратманского. Потому что отношение Комара с Меловиным ироническое и даже скорее саркастическое по отношению к этим реликтам. Отношение и Брускина, и Ратманского, оно гораздо глубже. Потому что там столько воедино связанных элементов. Там и ирония по отношению к этому, и ужас даже. Но одновременно некоторая особая специфическая ностальгичность, которая всему этому придает философское значение. Это не карикатура. Он занимается раскопками. Он как бы воображает себе, что весь этот мир разрушился, ушел под землю, и он... Его выкапывает. У него даже техника специальная для этого создана. Он свои скульптуры действительно закапывает в землю. Там происходят процессы их окисления, вот такого разложения. Потом он их извлекает. Это все очень сложные, интересные художественные акции. И мы тогда на них смотрим приблизительно так же, как люди смотрели на полуразрушенные античные скульптуры. Потому что это вот...
Да, это уже советские Помпеи.
Да, именно так. Поэтому я считаю, что работы Брускина гораздо более в философском плане углубленные и дольше гораздо будут производить вот это мистическое впечатление. Те сложные чувства, которые вызывают работы Брускина, принадлежат только его созданию.
Соломон, переводя разговор в другую нашу неизбежную музыкальную тему. Гриша Брускин очень музыкальный человек, и он хорошо разбирается в музыке, и в серьезной музыке. Я помню, что один из лучших вечеров своей жизни я провел у него в гостях, когда виолончелист играл Баха. Это, в общем, не так часто бывает в гостях. Какие у вас ассоциации с музыкой связаны с Брускиным?
Хорошо, что вы сказали о музыке, потому что музыка в данном случае нам позволит напомнить и о другом крыле творчества Брускина. Он создал на самом деле вот такую еврейскую иероглифику, потому что иудаизм, как сам Брускин говорит, в силу, и я его цитирую здесь, иудаизм в силу религиозно-исторических причин не создал художественной системы, эквивалентной своим духовным инициативам. И дальше, говорит Брускин, мне было интересно провести исследование, поставить эксперимент и создать подобную изобразительную систему, которая бы заставила зрителя поверить, что это и есть визуальное воплощение иудаизма. А создал я на самом деле, здесь он цитирует высказывание о брускинском творчестве Михаила Ямпольского, фигуры чистого воображения. То есть вот эти символы иудаистические, связанные с кабалой, это тоже нечто выдуманное, как бы Брускин, имеющее корни в его воображении, с импульсами каким-то, исходящими от книги с большой буквы, той книги, которая является священной для евреев Торы. Поэтому, обращаясь к музыке, на ум приходит, конечно, первая тема юдаики в русской музыке, которая имеет свою давнюю традицию, с очень разных сторон представлен, очень разными мастерами. И я хочу здесь показать три сочинения, которые нам продемонстрируют просто три разных вот облика этой юдаики в музыке, которые составят, может быть, каким-то образом косвенную иллюстрацию к созданиям Гриши Брускина. Начнем со знаменитой пьесы Мусоргского «Два еврея, богатый и бедный», которая была частью его цикла «Картинки с выставки». Его приятель Мусоргского, художник и архитектор Виктор Гартман, нарисовал вот этих двух евреев, и картинка так понравилась Мусоргскому, что он ее выпросил. Она была в его собрании. Есть традиционная точка зрения такая, особенно ее любят здесь, в Соединенных Штатах, политкорректные музыковеды, о том, что Мусоргский был антисемитом.
А не был?
Это вопрос, как всегда, в такие случаи сложный. Знаете, вот, а был ли Пушкин антисемитом, а был ли Достоевский антисемитом? Об этом можно отдельно говорить долго и часами, но в творчестве Мусоргского я не вижу антисемитизма. У него есть еврейская песня на библейский текст в переводе Мея. И вот эта вот картинка, которая завоевала большую известность в оркестровом переложении, потому что цикл-то написан был для фортепиано, и из которой, по-моему, ничего мы не вычитываем об антисемитизме Мусоргского. Скорее, наоборот. Пьеса Мусоргского была написана в 1874 году, а спустя почти полвека другой русский композитор Сергей Прокофьев, относительно которого уже никаких дебатов о его потенциальном антисемитизме не ведется совсем, написал произведение под названием «Увертюра на еврейские темы» для струнного квартета, кларнета и солирующего фортепиано. Любопытна история создания этого произведения, оно написано здесь, в Нью-Йорке. Прокофьев находился в состоянии некоторого творческого кризиса, и тут ему постучались его давние приятели по Петербургской консерватории. Они составили ансамбль такой и разъезжали по миру, собирая деньги на консерваторию в Иерусалиме еврейскую. Но, как замечает, не без юмора, он был человек им богатый, одаренный, Прокофьев в своих записках, им хватало только еле-еле на собственное пропитание. Они его попросили написать что-нибудь, чтобы они, этот ансамбль, чтобы они могли бы его играть. Вот как раз для такого состава. Струнный квартет, кларнет и фортепиано. И вручили нотную тетрадку с темами еврейскими. Прокофьев отнекился, говоря, что он вообще фольклорными темами не увлекается и ничего такого не сочиняет, но тетрадку прихватил, нужно отдать должное, не выкинул ее тут же, а она у него лежала в номере, потом он в нее как-то заглянул, и вдруг сел к фортепиано и начал сочинять. И довольно быстро, как вспоминает Прокофьев, это все дело сочинилось. Прокофьев не очень был такой скорый композитор, а тут вдруг быстро как-то все склеилось. И пьеса принадлежит числу часто очень исполняемых произведений Прокофьева. Очень любопытное преломление сквозь авангардистскую эстетику Прокофьева традиции клезмерской музыки. Партию фортепиано исполняет Юлия Зильберквит, приятельница, хорошая моя знакомая, живущая в Нью-Йорке. Завершит наш разговор еще одно сочинение, в котором также будет солировать Юлия Зильберквит, написанное, если я не ошибаюсь, даже по ее прямой подсказке и даже заказу, сочинение Сергея Слонимского, другого моего, тоже хорошего, очень знакомого по моим еще ленинградским временам. Сергея Слонимского сейчас за 80, но он продолжает сочинять новую замечательную музыку. Это один из самых выдающихся представителей современной петербургской школы композиции. Главный, может быть, ее голос на сегодняшний момент. И он сочинил вот такую рапсодию на еврейские темы для фортепиано и струны в конце 90-х годов. Это фактически такой фортепианный мини-концерт. И вот здесь как раз, мне кажется, мы можем найти нечто близкое с творчеством Брускина в том смысле, что Слонимский берет какие-то обобщенные образы еврейства в своем опусе. Сам он еврей, сын известного писателя Серапиона Слонимского. И здесь нету вот таких прямых цитат из фольклора, вот скажем. У Прокофьева тоже нет. У Бруссовского тоже это не цитата, использованная в его в этом портрете двух евреев. А Прокофьев очень своеобразно преломил какие-то народные обороты. Слонимский здесь уходит от этого всего и дает нам вот какую-то такую философскую квинтэссенцию иудаизма, если угодно. Послушаем фрагмент из этого сочинения Слонимского. Как я уже сказал, солирует Юлия Зильберквит.
Свобода. После краткого перерыва вы услышите во второй части «Американского часа». Фильм Спилберга о шпионах. Гость «Американского часа» Пауэрс младший. Советские писатели об Америке. Василий Аксенов. Беседа Бориса Промонова.
Говорит радио «Свобода». Программа «Поверх барьеров». продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» – фильм Спилберга о шпионах. Гость «Американского часа» – Пауэрс младше. Советские писатели об Америке. Василий Аксенов. Беседа с Борисом Парамоновым. Только что на американские экраны вышел новый фильм Стивена Спилберга «Мост шпионов», который рассказывает об одном из самых ярких и напряженных эпизодов «Холодной войны». Сегодня наш коллега Владимир Абаринов не только представляет картину, но и беседует с консультантом фильма, сыном одного из его главных героев, Пауэрсом-младшим.
На первый взгляд удивительно, что Голливуд до сих пор не снял фильм на этот сюжет. О полковнике Вилли Фишере, который при аресте назвался Рудольфом Абелем, об инциденте с американским разведывательным самолетом Ю-2 и о первом в истории холодной войны обмене шпионами написаны книги, но экранизация появилась только теперь. Все дело в том, что было непонятно, кого делать положительным героем этой исторической драмы. Абель был врагом, но и к захваченному в плен пилоту Ю-2 Фрэнсису Гэри Пауэрсу отношение в Америке было неоднозначным. Стивен Спилберг с присущим ему чутьем нашел ответ на этот вопрос. Он сделал героем своего фильма нью-йоркского адвоката Джеймса Донована, который защищал в суде Абеля, а затем сумел договориться об обмене. Премьера картины «Мост шпионов» стала большим праздником для сына Гэри Пауэрса, Фрэнсиса Гэри Пауэрса-младшего. Я познакомился с ним лет 12 назад в Вашингтоне на конференции в Национальном архиве США, посвященной истории Холодной войны. К 50-летию инцидента с Ю-2 мы с ним сделали серию программ для «Радио Свобода». Теперь я позвонил ему, чтобы поздравить с выходом на экраны фильма. И я, и вся семья Пауэрсов считаем для себя честью, что Стивен Спилберг решил сделать фильм на этот сюжет. Было бы совсем здорово сказать, что на эту мысль его натолкнул я, но это не так. Оказывается, отец Стивена Спилберга находился в Москве в 1960 году. Это была деловая поездка в качестве представителя компании General Electric. Он стал свидетелем инцидента со сбитым самолетом Ю-2, ходил смотреть на его обломки, выставленные в парке Горького, вступил там в конфликт со службой безопасности и сохранил очень яркие воспоминания обо всей этой истории и окружавшей ее атмосфере в Москве. Он рассказал ее Стивену Спилбергу, когда тот был еще ребенком. Так что Спилберг получил свидетельство об этом событии и о моем отце из первых рук еще в раннем возрасте. И когда братья Коэны прислали ему на отзыв свой сценарий, Стивен Спилберг сразу ухватился за эту возможность снять картину на сюжет, с которым он уже был знаком и который стал частью его фамильного предания. Вы сами принимали какое-нибудь участие в этой работе?
Yes, I was a technical consultant on the film.
Да, я был техническим консультантом фильма. И еще я появляюсь в массовке среди пилотов, которых отобрали для разведывательных полетов на Ю-2 и которые проходят инструктаж на авиабазе в Пешаваре, Пакистан. Значит, вы считаете себя членом команды, работавшей над фильмом? Да, я был членом команды. Беседовал с продюсерами, говорил с господином Спилбергом, с актером Остином Стоуэллом, который играет моего отца. Я предоставил фотографии, использованные в фильме, передал аудиозаписи, на которых отец сам рассказывает о случившемся, и отвечал на множество вопросов в течение нескольких последних месяцев. Насколько фильм близок к реальной истории?
The movie accurately portrays the climate in America in the 1950s and 1960s.
В картине очень точно передана атмосфера в Америке 50-х-60-х годов. Настроение, с какими некоторые американцы воспринимали моего отца, Рудольфа Абеля и Джеймса Донована. Сюжет фильма сконцентрирован на фигуре Донована. Это герой ленты, а мой отец и полковник Абель — роли второго плана. Конечно, в деталях фильм точен не на 100%. акцентов. В игровой голливудской картине всегда есть пространство для легкой драматизации и художественной свободы. Но в целом, мы считаем, фильм верно уловил политический климат Америки того времени. В конечном счете, он помогает восстановить истину в отношении моего отца, который действовал так, как подобало действовать в тот период. Когда Джеймс Донован взялся защищать Абеля, он столкнулся с непониманием, нападками. В окна его дома полетели камни. В картине Спилберга даже собственная семья не понимает его. Как ты можешь защищать шпиона, укравшего наши атомные секреты? А Донован терпеливо объясняет, что такая у него работа, и что иностранному шпиону или террористу должен быть гарантирован честный процесс, как любому другому подсудимому. В этом суть Америки, основа ее веры в закон и справедливость. Даже Абель не в силах понять своего адвоката. «Разве вам не интересно, шпион я или нет?» – спрашивает он Донована и получает ответ. Нет, пусть они доказывают, а мы посмотрим, как у них это получится. Но что имеет в виду Гэри-младший, когда говорит о необходимости восстановить истину в отношении его отца? Дело в том, что родина встретила Пауэрса подозрением в предательстве. Его обвиняли в дезертирстве, в том, что он посадил самолет в полной исправности, что не уничтожил его, что не выполнил приказ покончить жизнь самоубийством, что разгласил военные секреты. Процитирую нашу программу от апреля 2010 года.
Первые 7 суток после поимки он не сказал на допросах ни слова правды. Пытался любыми способами ввести своих следователей в заблуждение и сохранить в тайне максимум сведений. Но 7 мая мировой сенсацией стало заявление Хрущева о том, что они сбили самолет и захватили пилота. Все крупнейшие газеты опубликовали статьи об инциденте с комментариями по поводу его политических последствий. Одна из этих газет, «Нью-Йорк Таймс», сообщила, где он проходил подготовку и что за самолет сбили русские. Один исследователь КГБ пришел в камеру к отцу с газетой в руках, сунул ему статью в лицо и заорал: «Ты нам врал! Ты говорил, что проходил подготовку в Аризоне. А Нью-Йорк Таймс пишет, что тебя готовили в Неваде на объекте 51. Рассказывай все, что знаешь. Все равно американские газеты расскажут вместо тебя». Отец оказался между молотом и наковальней. Если он расскажет все, он разгласит государственную тайну. Если будет лгать, и обман раскроется, его приговорят к смертной казни за шпионаж. Он решил говорить правду в тех случаях, когда информацию можно было перепроверить по газетам. Он лгал им о том, чего они никак не могли выяснить по открытым источникам. Наконец он ходил вокруг да около, говорил полуправду, полуложь, тогда, когда понимал, что им что-то известно о предмете, но не настолько много, чтобы они могли поймать его на вранье. Ну, например, потолок высоты. Отец постоянно твердил, что он летал на высоте 68 тысяч футов, когда его сбили. Он сделал это по двум причинам. Во-первых, Юту при выполнении боевого задания летит на высоте 70-75 тысяч футов. Если он убедит русских в том, что 68 тысяч футов – максимальная высота, которую должны достигнуть их ракеты, он спасет от риска других летчиков. Он также думал, что тем самым он подает сигнал ЦРУ. «Ребята, видите, я не говорю всей правды. Эта линия поведения выяснилось, когда он вернулся и давал отчет».
Гэри, вы рассказывали мне, что возвращение домой было непростым для вашего отца, что потребовалось много времени и сил, чтобы доказать, что он был не предателем, а героем. Что вы чувствуете сейчас? Миссия выполнена? Я считаю, что мои усилия, направленные на то, чтобы установить доброе имя моего отца, усилия, продолжавшиеся много лет, увенчались успехом тогда, когда командование военно-воздушных сил посмертно наградило отца серебряной звездой. Это произошло в июне 2012 года. Фильм «Мост шпионов» для меня, в сущности, вишенка на торте. Я горжусь и польщен тем, что Стивен Спилберг заинтересовался этим сюжетом и сделал из него первоклассную картину. Благодаря этой картине память о моем отце не исчезнет. Будущие поколения благодаря этой картине научатся понимать ту эпоху. Ну и мне она поможет с моим музеем холодной войны, который я открыл в 96-м году, чтобы воздать должное ветеранам, сохранить историческую память и просветить молодое поколение.
To honor veterans, preserve history and educate future generations.
Фильм выходит в момент, когда отношения США и России снова обострились. Спилберг сознательно приурочил прокат к этому новому кризису. Я думаю, это чистое совпадение, что фильм выходит на экраны именно сейчас, в октябре 15-го. Я понимаю, что между Россией Путина и Америкой Обамы возникла напряженность, ставшая следствием действий России на Украине, в Сирии и в других местах. Я называю это «Холодной войной 2.0», и я надеюсь, что лидеры обеих наших стран окажутся способны найти мирное решение. Думаете, ваше кино поможет этому? Не знаю, поможет ли кино международной дипломатии, но оно определенно поможет будущим поколениям больше узнать о той эпохе. Фильм Спилберга наводит на размышления о том, что не бывает раз и навсегда установленной исторической истины, и что ярлык предателя Родины легко повесить, но трудно снять. The storm, we reach the shore. You give it all, but I want more. And I'm waiting for you. With or without you. With or without you, I can't.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров». Американский час с Александром Генисом.
Этим летом «Американский час» провел цикл передач Владимира Абаринова «Советские писатели США». Четыре передачи были посвящены американским впечатлениям Горького, Есенина, Маяковского, Ильфа и Петрова. Эти беседы, если судить по откликам наших слушателей и читателей, оказались чрезвычайно популярными. Именно поэтому Борис Парамонов предложил дополнить этот цикл. Борис Михайлович уже рассказывал об американском романе-травелоге Бориса Пельника, потом о американском опыте Эренбурга. Сегодня мы заключим этот цикл Василием Аксеновым. Однако мы не включили в этот обзор книги Аксенова американского периода, такие как сборник очерков «В поисках грустного Бэби». В них автор, живущий в Вашингтоне и преподающий в колледже, пишет об американских реалиях изнутри, а не снаружи, как все персонажи цикла «Советские писатели об Америке».
Василий Аксенов, как известно, не только писал об Америке, но и жил в ней. Только в последние годы уже часто наезжал в постсоветскую уже Россию, где снова снискал себе, если не славу, то тиражи. Слава у него и в Советском Союзе была, только тиражей не было, издавали его скупо.
Может быть, это касается книг, но он же печатался в журналах, а у журналов советских тиражи были громадные. Аксенов был не только кумиром 60-х, можно сказать, он был воплощением этих шумных лет. Таким он остается и сегодня.
Ну, конечно, Аксенова знали и любили, но он существовал как бы на краю советской литературы. Начальство его не жаловало. Тем не менее, он обладал очень существенной в СССР привилегией. Был, что называется, выездным. Причем достаточно рано его стали выпускать за границу, еще молодым, только-только напечатавшим две или три вещи. Помнится, первая его за границей была Аргентина, тоже ведь Америка. где он был на кинофестивале в Мар-дель-Плата, как автор сценария фильма «Мой старший брат», снятого по его повести «Звездный билет». Он написал об этой поездке и об этом фестивале очень забавный текст, придумав свою модель для путевых очерков. Он писал в них не только о том, где он был и что видел, но и фантазировал вокруг увиденного. Так, в этом кинофестивальном очерке он придумал троицу местных реакционеров, что-то вроде потенциальной хунты, готовой всегда взять власть, что частенько наблюдалось в странах Латинской Америки. Один из этой тройки, помню, носил фамилию Пистолетто Наганьера, а второй именовался Сиракузовс. Смешной был текст, забавный.
В таких случаях принято говорить, что вот такое сатирическое отношение к аргентинскому кинофестивалю было паровозом для прохождения текста сквозь цензуру. Но, возможно, Аксенов и сам так думал.
Американские очерки Аксенова о его пребывании в Соединенных Штатах в 1975 году написаны в той же манере. Это наполовину фантастика. Он придумал, как на доске объявлений в университете, куда его пригласили с лекциями, увидел телефонный номер некой особы, неизвестно какого пола, обращенный к человеку, который его или ее недавно поднял упавшей на тротуаре. Обыграно то, что на английском нет родовых окончаний глагола, и аксеновский москвич, дальнейший герой фантастической части очерков, действительно не знает, кто это взывает о встрече. И вот москвич собирается позвонить по этому телефону, а тут появляется его фантастический спутник, антиавтор, как его называет Аксенов, по фамилии Мемозов, и всячески портит его американские игры». Человек, старающийся испортить его американские впечатления.
Мой любимый опус об Америке Аксенова назывался «Круглые сутки нон-стоп». Этот текст был написан в том же придуманном автором жанре фантасмагорического травелога.
А впечатлений, правда сказать, особенных и не было. Аксенова пригласили на 2 месяца читать лекции в университет Южной Калифорнии в Лос-Анджелесе. Читать лекции – дело ответственное, требующее подготовки, постоянной регулярной работы, постоянного присутствия. Так что, думается, у Аксенова и не было особенной возможности тогда разъезжать и собирать впечатления. Он был прикован к университетскому кампусу. А коллег своих университетских он не описывал. Зачем переходить на личности? Писал он в основном о прошлом, хотя и недавнем, о студенческих бунтах 60-х годов и о зародившемся тогда движении хиппи. Понятно, что эти маргиналы вызывают у Аксенова симпатии, но особенно о них распространяться в советской печати не приходилось. Аксенов пишет, что движение в середине 70-х, когда он был в Америке, заглохло, и единственная живая краска появилась, когда он вспомнил не американских, а лондонских хиппи, с которыми встречался в 1967 году. Основная мысль Аксенова для этого сюжета – движение превратилось в стиль. Сошла на нет старая буржуазная традиция повседневного поведения. Солидные люди перестали подчеркивать солидность, например, перестали носить галстуки. Это что касается университетской публики, академии, как называют ее в Америке.
Могу добавить, что сам Аксенов в Америке всегда ходил в галстуке, всегда был одет элегантно, всегда пил только красное вино и выглядел джентльменом, хоть и относил себя к поколению джаза. Что касается корпоративной Америки, то тут галстуки носят с одним исключением. В пятницу, накануне уикенда, позволяется приходить запросто. А насчет того, что всякое авангардистское движение переходит в стиль жизни, эстетизируется и коммерциализируется, то еще Эренбург писал в мемуарах, вспоминая, как находки Малевича и Татлина стали использоваться в дизайне бытовой техники.
Есть, правда, у него еще одна тема, связанная как раз с академией, с гуманитарной американской интеллигенцией, которой Аксенов слегка коснулся, тоже не очень серьезно, без углубления. Его поразило, что эти люди во всем видят тоталитаризм. Что не назовешь, какую частность американской жизни не вспомнишь, они в ответ – это тоталитаризм. Тут, пожалуй, кое-что надо процитировать из Аксенова. Говоря «тоталитаризм», американские интеллектуалы имеют в виду некое устрашающее будущее технотронное бездуховное общество, подобное, вероятно, тому, что изображено в романе Брэдбери «451 градус по Фаренгейту». Приметы этого общества видятся им повсюду. Порой, как мне показалось, они даже с некоторой долей мазохизма выискивают эти приметы. Впрочем, ведь говорят же порой, что некоторая доля мазохизма присуща всякой развитой интеллигенции. Иностранцу, однако, иногда кажется странным смешение понятий «стандарт» и «тоталитаризм». Вот примеры. Диснейленд – тоталитаризм, реклама на телевидении – тоталитаризм, скоростные закусочные «Кентаки Фрай Чикен» и «Джек ин де Бокс» – тоталитаризм и так далее. Так ведь полезные же, удобные вещи, и цыплята эти жареные, всегда горячие, и с корочкой, и мгновенно к вашим услугам, и объявления, и прочее, скажет иностранец. А кто вам сказал, что тоталитаризм неудобен? Он очень уютно вас расслабляет, размягчает и даже полезен для метаболизма, быстро возразит американский интеллигент. Конец цитаты.
Но тут присутствует большая тема, которая подробно разработана на Западе левыми интеллектуалами.
Которую Аксенов то ли не увидел, то ли не решился о ней говорить. У явления, которого он здесь коснулся, есть даже точный социологический термин – «консюмеристский тоталитаризм». Проблемы человека решены тем, что он включен в общество потребления. Попросту говоря, он хорошо живет. У него и хлеба вдоволь, и зрелищ еще больше. И вот он затянут в эту карусель и никак из нее не вырваться, да он и не желает вырываться. И люди, сохранившие потребность духовной жизни, справедливо замечают, что человек тем самым обеднен, лишен главного человеческого измерения, вот этой духовной жажды. Человек упрощен и уплощен.
Но у Ильфа и Петрова в одноэтажной Америке такой темы нет.
Ильф и Петров были в Соединенных Штатах, когда установились дипломатические отношения с Америкой, и на нее очень рассчитывали в деле индустриализации СССР, так что Америку тогда можно было как бы и хвалить. А 70-е годы, когда в Соединенных Штатах побывал Аксенов, это другая уже эпоха, холодная война.
Поправлю вас, Борис Михайлович. 75-й год – это как раз пресловутый детант, разрядка. На этой волне, видимо, и Аксенова в Америку пустили аж на 2 месяца. Но вернемся к вопросу об этом самом консюмеристском тоталитарном режиме.
Тема, значит, та, что, обеспечив материальные нужды людей, всячески их развлекая, нельзя считать проблему человека и общества решенной. Это не решает вопроса о достоинстве человека, о действительно достойной жизни. В свое время, еще до советского опыта, да и позже, надеялись на социализм. Он, мол, все вопросы решит, ликвидировав частную собственность на средства производства. Потом как раз на советском опыте увидели, что пресловутая экспроприация экспроприаторов только еще хуже делает, и достоинства никакого людям не приносят, делая их винтиками действительно тоталитарной машины, и даже материального благополучия не обеспечивает. Вот отсюда и пошли у советских интеллигентов эти настроения, которых слегка коснулся Аксенов, что, грубо говоря, западные образованные люди с жиру бесятся, что это самое общество потребления, этот самый консюмеризм как раз то, что надо, а духовности, мол, мы не утратим, мы начнем. Потому что в совке делать было больше нечего, только книги хорошие читать. Вот Аксенов и выражал очень ярко эти настроения. Вспомните, сколько у него в различных сочинениях разговоров о всякого рода шмотках, так грубо скажу.
И не зря. Аксенов защищал стиляк, считая их стихийными борцами с режимом. Да так оно и было. Я-то хорошо помню, что значило носить длинные волосы для мальчишек моего поколения. Даже это был вызовом системе, и за него приходилось, в общем-то, платить.
Но тут и тонкость есть. Это самый потребительский рай как бы и есть знак культуры, потому что у Аксенова и еду тонкую хавают, и шмотки красивые носят, по крайней мере, хотят этого, мечтают об этом.
А все-таки, Борис Михайлович, в этих западных разговорах о тоталитарном консюмеризме есть какой-нибудь смысл?
Безусловно. Проблема социализма истинная, если уж считать, что капитализм и общество потребления – это не идеал. Истинная проблема человека в современном развитом обществе та, что трудовая его активность не ведет к вершинам культуры. Труд – средство приобретения материальных благ, а не самосовершенствования человека. Об этом и говорил в свое время Маркс. Помните, свободное развитие всех будет средством свободного развития каждого. Что-то в этом духе. Труд нужно сделать творческим.
Как в средневековых цехах, где работали настоящие мастера своего дела. Так что получается, что надо идти не вперед, а назад, если хотим восстановить творческого человека.
Так ведь не получается. В технологически развитом обществе все построено на разделении труда, и человек стал, как говорил тот же Маркс, придатком машины. Так что участь людей, жаждущих сохранить духовность, единственный оставшийся им путь – сидеть в университетских кампусах и желчно критиковать консюмеристский тоталитаризм, в то же время не отказываясь от его благ. Аксенов, в сущности, правильно иронизировал над американской академией.
Между прочим, у Аксенова эта тема опять появляется. Тот же Сиракузерс, ставший гигантом пищевой индустрии, и вот он заваливает несчастную Халигалию колбасами, вырезками, жульенами из дичи.
Вот это, пожалуй, единственная серьезная тема, задетая Аксеновым в его американском травелоге «Круглые сутки нон-стоп». Все остальное – легкая сюрреалистическая игра, столь ему удававшаяся в его писательской молодости. Например, очень забавно описан Лас-Вегас с его игорным бизнесом, где москвич в паре с каким-то сумасшедшим американским математиком выигрывает колоссальные суммы, пока его не закладывает тот же Мимозов.
Что-то вроде фильма «Человек дождя».
Да, только фильм этот вышел позднее, в 1988 году, когда сам Аксенов уже прочно жил в Америке. И еще что забавно в его этом американском полуфантастическом очерке. Там появляются очень узнаваемые иммигранты из новых. Некая обворожительная калифорнийка Эсси с дочкой Машей, то есть знаменитая женщина Ася Пикуровская и дочка ее Маша, и американский якобы поэт волосом рыжий по имени Джо Редфорд, пишущий сонеты о Марии Стюарт. Броски, конечно.
Но это уже совсем другой сюжет, который разворачивается в ту эпоху, когда Василий Аксенов перестал быть советским писателем. Back in the day, or as we learned, a man was not considered to be fully grown. Has he not gone beyond the hills? Has he not crossed the seven seas? Yes, seven seas at least. Now all them jokers kept around, just like a scarecrow's in hometown. Yes, scarecrow's in hometown. From screen to screen, them traveling. But I'm a wanderlust king. На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Геннисом. В этом выпуске принимали участие Соломон Волков, Владимир Абаринов и Борис Парамонов, режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
Ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური. საქართველოში ღამის 2 საათი სრულდება. რადიო თავისუფლება დროებით წვეთს მოუწყებობას. გემშვიდობებით დილის 8 საათამდე და მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4.
მენტ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება? ქართულად ძალიან კარგი სიტყვაა საკუთარ შენ თავის უფალი, ანუ შენ თავს შენვე განაგებ, მაგრამ ეს არ არის ჩემთვის მთავარი. თავისუფლება არის ჩემი აზრით დიდი პასუხისმგებლობა. პასუხისმგებლობა საკუთარ თავის პირველ რიგში მიმართ და ასევე იმ საქმის, რასაც აკეთებს გარშემო მყოფი ადამიანების, იმ ქვეყნის, იმ კულტურის, სადაც იმყოფები.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
Le cœur bien au chaud, les yeux dans la bière, chez la grosse Adrienne de Montalant. Avec l'ami Jojo et avec l'ami Pierre, on allait boire nos vins. Jojo se prenait pour Voltaire et Pierre pour Casanova. Et moi, moi qui étais le plus fier, moi je me prenais pour moi. Et quand vers minuit passaient les notaires qui sortaient de l'hôtel des 300, on leur montrait nos culs et nos bonnes manières en leur chantant les bourgeois. Comme des cochons, plus ça devient vieux, plus ça devient bête. Les bourgeois, c'est comme les cochons, plus ça devient.